Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Европейские организации и положение на Северном Кавказе. Какие обязательства не выполняет Российская Федерация? И как роман «Война и мир» становится романом «War and Peace» о новых переводах прозы Толстого. События в Чечне в последнее время редко попадают в заголовки международной печати, да и в ленты новостей тоже. В среду, например, Associated Press заметила, что Рамзан Кадыров предложил женщинам ходить в платках. Одна из череды неофициальных мер, призванных изменить социальное положение женщины в чеченском обществе. А в понедельник французское информационное агентство поместило заметку о приговоре имаму из Алжира, который участвовал в подготовке терактов во Франции в поддержку мусульманских братьев в Чечне. Вот и все за неделю. Также редко обсуждаются ситуации на Северном Кавказе и в международных организациях. О причинах этой международной апатии сегодняшняя беседа Людмилы Алексеевой.
Война в Чечне с небольшими перерывами шла более 10 лет. Сейчас там вроде бы наступило затишье, но порождение этой войны, терроризм, расползается по Северному Кавказу. Постоянно гремят взрывы, гибнут люди и в Ингушетии, и в Дагестане. Да и в других северокавказских республиках неспокойно. Террористические акты происходят и в российских регионах за пределами Северного Кавказа. Никто не застрахован от нового Нордоста или от нового Беслана. Как реагируют на эту тревожную ситуацию в России и другие страны? Прежде всего, страны Европейского Союза, да и весь мир. Об этом моя беседа с Александром Черкасовым, сотрудником правозащитного центра «Мемориала».
На самом деле к Европе, к загранице были обращены все участники обеих чеченских войн. В первую войну в урегулировании конфликта сыграла значительную роль группа содействия ОБСЕ. Действительно, Россия, как участник этой организации со времен Хельсинских соглашений, имеет обязательство решать внутренние конфликты, да и международные конфликты, мирным путем. Вступив между чеченскими войнами в 1996 году в Совет Европы, Российская Федерация имеет весьма разнообразные обязательства по соблюдению Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Более того, если Российская Федерация нарушает эти обязательства, то граждане России имеют право обращаться в Европейский суд по правам человека в Страсбург. Ну и, наконец, есть старейшая из ныне действующих международных организаций, Организация Объединенных Наций, в рамках которой у России тоже есть какие-то обязательства на протяжении всего конфликта. Россия не могла игнорировать свои обязательства в рамках ОБСЕ, ООН и Совета Европы, но, по крайней мере, в начале Второй Чеченской войны. Потому что цены на нефть еще маленькие, потому что масса проблем, потому что еще вертикаль не выстроена. И с самого начала Россия столкнулась с вроде бы недвусмысленной реакцией европейских стран.
Поясните, что это значит?
Весной 2000 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла достаточно жесткую, достаточно конкретную резолюцию по Чечне. Предлагалось государствам подавать межправительственные иски в Европейский суд по правам человека из-за массовых и грубых нарушений прав человека в Чеченской республике. Предлагалось вообще приостановить членство России в Совете Европы. Увы, из этого ничего не вышло, потому что Совет Европы, кроме парламентской части, власти, так сказать, законодательной, имеет и часть исполнительную – Комитет министров иностранных дел. Комитет министров иностранных дел состоит из министров иностранных дел всех стран-участников, и решают они проблемы консенсусом. Ясно, что российский министр иностранных дел имеет при этом фактически право вето. Ну и кроме того, международные чиновники, они мало чем отличаются от чиновников наших. И они, вопреки распространенным мифам, вовсе не стремятся нести права человека по всему миру, если, конечно, их к этому не подталкивает общественность.
Общественность их стран?
Если их к этому не подталкивает общественность мировая, в их странах и так далее. То есть без общественного давления это было бы невозможно. Ну и, разумеется, дипломаты – это люди, которые не любят безнадежных дел. И если им представить ситуацию так, что а война уже кончилась, там уже все сделано, и любая ваша реакция запоздает, то, разумеется, дипломаты будут делать вид, будто все, что можно, они сделали, а делать больше ничего и не нужно. Весьма умелая, весьма правильная политика Российской Федерации, правильная с точки зрения достижения цели, о правильности цели я не говорю, эта политика оказалась успешной. Удалось за несколько лет и в Совете Европы, и в ООН, и в других структурах, по сути дела, свернуть обсуждение чеченских, кавказских проблем. Конечно, некоторые отдельные парламентарии, какие-то комиссии создаются, создавались и будут создаваться, но никакой реакции, которая бы порождала значимые для российских властей результаты, такой реакции нет. По сути дела, сейчас взаимодействие России и Международного сообщества по правам человека отдано на откуп Европейскому Союзу, а Европейский Союз это отдал группе экспертов, которые встречаются в узком кругу ограниченных людей раз в полгода, задают России какие-то вопросы, получают какие-то ответы не на тему и не по делу, и, удовлетворившись, удаляются на полгода, чтобы встретиться в новом составе.
Так обстоит дело не только в Совете Европы, но и в Организации Объединенных Наций.
ООНовские резолюции – это, конечно, важные документы. Там есть важные положения о пытках, об исчезновениях и так далее. Но это не есть документы, которые бы обязывали страну как-то реагировать. Потому что там все решения, все важные решения принимает Совет Безопасности, где у России есть право вето, как у постоянного члена Совета Безопасности. Так что те, кто боятся вмешательства мировой закулисы на Кавказе, могут расслабиться и успокоиться. Нету эффективных методов вмешательства для того, чтобы принудить Российскую Федерацию или соблюдать взятые ей обязательства в области прав человека. Или почти нет. Потому что остается один очень важный инструмент, который пока работает.
Что вы имеете в виду?
Это Европейский суд по правам человека. В 20-м, наверное, скоро придет число решений по чеченским делам в Европейском суде по правам человека. Это дела о зачистках, о бомбардировках, об исчезновениях людей, о пытках. Это очень важные дела. По идее, каждое такое дело должно приводить к изменениям во всех тех отраслях и ведомствах, которые повинны в бомбардировках, убийствах, пытках. Но, увы, ни ведомства, ни персонали, даже такие важные, как генерал Шаманов или генерал Баранов, лично отдававший приказ о расстреле человека, который потом исчез. Тот человек исчез, а Баранов теперь командующий Северо-Кавказским военным округом. И иные генералы, они все при должностях. Россия выполняет одно положение решения Европейского суда. Она исправно платит заявителям, выигравшим в Европейском суде по правам человека, воспринимая, похоже, эти выплаты как своего рода налог на беззаконие. И важнейшая сейчас задача – добиться применения во всем объеме решений Европейского суда по правам человека – с тем, чтобы сделать невозможным повторение подобных преступлений, и с тем, чтобы виновные были наказаны здесь, у нас в России, нашими российскими судами.
Как это, собственно, полагается по решениям Страсбургского суда?
По решениям Европейского суда должно было быть возобновлено расследование уголовных дел, а виновные должны быть наказаны здесь, у нас в России. И это очень важно для нас, потому что в тех странах, где сами граждане, сама власть, само государство не карает преступников, случаются порой очень прискорбные вещи. И кроме слова «Страсбург», да, приходится слышать слово «Гаага».
Растолкуйте, что такое Гаага.
Международные трибуналы о военных преступлениях, которые уже не в своей стране, а за ее пределами судят военных преступников. Это отдельная история. Отдельная история, и тоже далеко не столь эффективны эти суды. Но главное, что судят там политиков и военных из побежденных, из разгромленных, из распавшихся стран. Потому что, начав с преступлений против своего же народа, режимы, как правило, переходят потом к агрессии и к совершению таких действий, что потом из-под обломков уже вынимают вчерашних политиков, вчерашних генералов, для того, чтобы все-таки их судить и сделать преступления далее невозможными. Но не дай нам Бог такого поворота событий. Все-таки своих преступников мы должны карать сами.
С Александром Черкасовым, сотрудником правозащитного центра «Мемориал», беседовала Людмила Алексеева.